каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья. Действительно, «Крымский пармезан» прямо сейчас в ваших динамиках, на ваших экранах. И о царя, и о Александра Янковского сегодня Сергей Макрушин. Или вместе с нами очаровательная Анна Андреевская. Спасибо, что разбавили наш вот этот мужской сумбур толикой женской мудрости.
Здравствуйте. Да. Я сегодня буду, наверное, у вас соучастницей в передаче «В Крым санкционных продуктов».
Соучастница, это метко подмечено, да. И вот, кстати, о соучастии. О чем хотелось бы поговорить с самого начала, это, конечно же, то, чем ознаменовалась уходящая неделя, это приезд Владимира Путина на Крымский полуостров, а точнее даже не на Крымский полуостров мы сейчас покажем, а в совершенно такое межпространственное измерение. Да, это между Крымским полуостровом и российским берегом. Это остров Коса Тузла, там, где идет строительство, даже вот сейчас я сформулирую, подготовительного моста для строительства моста через Керченский пролив.
Мы и следим вот за Сережной мыслью, друзья, на самом деле.
То есть это не сам мост, а даже вот подготовительный мост, вот уже второй год строят. И там Владимир Путин записал обращение к крымчанам. Вот как ты думаешь, через два года, если Владимир Путин приедет на это же место, картинка поменяется? Вот кардинально.
Ну, это сложно сказать. Я думаю, что просто нужно разбавлять будет потом места.
Разбавлять места.
Да.
Вот, кстати, это хорошая идея, потому что, ну, вообще-то Владимир Путин мог не только оттуда записать обращение к крымчанам. Откуда он еще мог бы? Багеровский космодром. Я помню эти публикации в газетах о том, что будет построен космодром в Багерово, там, где была испытательная площадка для буранов. Это я уже заговариваюсь.
Аэропорт Бирбек, да, который обещали сделать гражданским. Открыть там гражданские рейсы.
Так,
то есть его должны были еще в 2014 году там все это сделать.
С опреснительной станции он мог записать обращение,
да,
если
вот
бы она была.
Воды, да.
Да. Что еще?
До слепого крымского детского садика, который они обещали построить и отремонтировать.
Ну, я думаю, здесь бы мог стать информационным партнером Владимир Константинов, который основал компанию «Консоль», которая на бюджетные деньги из украинского бюджета должна была построить 6 детских садов и построила, по-моему, только 2. И вот на одном из таких недостроев они могли бы даже вместе с Владимиром Путиным.
Прекрасно было бы. Ну, вот
что с Керченским мостом происходит? Почему два года идет уже стройка, а кроме кранов строительных на заднем фоне, вот показать пока что еще и нечего. Не продемонстрировать даже проезд кортежа по подготовительному мосту, хотя бы, если не по основному.
Ну, на самом деле, то есть сказать, что там строится мост, я бы не стала так говорить, потому что нам только рассказывают, что он строится. На самом деле, в конце 2015 года, в середине 2015 и сейчас, такая наращивается информационная кампания по пропаганде Керченского моста, создаются многие информационные сайты, один из них называет себя официальным сайтом строительства, и они вот рассказывают просто активно о том, что Керченский мост — это настолько классный, реальный проект, что нет никаких проблем по его строительству, что там все продвигается, все прекрасно. Ну, и таким образом как бы насаждается вот эта вот идея, и крымчане просто начинают грезить этим мостом.
То есть речь идет об информационном портале «В светлое будущее».
Да, абсолютно. И если посмотреть, что там происходит на самом деле на месте строительства Керченского моста, то мы можем видеть только технику, которая стоит просто на Тамане у берегов Керченского пролива.
Но, тем не менее, все равно работы идут. Я помню, что изначально вообще повестка по поводу Керченского моста, она менялась. В 2014 году говорили, нет, построить его невозможно в принципе, потому что его невозможно построить. В 2015 году уже начали говорить, что да нет, в принципе, современные технологии позволяют, просто сделают строительство настолько затратным, что на него никто не станет выделять денег. Но, судя по всему, вот по сообщениям конца 15-го, начала 16-го, все-таки деньги выделяют, может быть, потому выделяют, что их осваивать будет один из ближайших соратников российского президента господина Ротенберг, для которого как бы ничего не жалко. Так все-таки, вот если у нас тотализатор, и мы делаем ставки на то, появится ли, там, не знаю, к 18-му, к 19-му году Керченский Керченский мост. Вот вы бы на что поставили? На красный или на черный все-таки?
Красный это что?
Красный, допустим, это строительство Керченского моста.
А, нет, я поставила бы на черный. Я думаю, что к 2018 году снова появится, либо случится снова какая-то глобальная проблема в России, которая не позволит, за которой можно будет спрятать невозможность строительства моста, либо появится какое-то новое обещание, которое будет как бы перекрывать строительство этого моста. Но мне кажется, что появится какая-то проблема непреодолимая.
Проблема на самом деле это появилась. 19 марта появилась эта проблема. В 23:37 даже турецкое судно столкнулось с будущим Керченским мостом, повредило несколько опор. И вот издание крымское «Крыминформ» даже приводит расшифровку переговоров, судя по которой говорили капитану, что вы идете опасным курсом, измените курс влево, держите курс 0,67 градусов между буями. А капитан между буями не пошел. Он сказал «хорошо», и после этого сухогруз вписался в эти опоры. Что произошло, по вашему мнению, Анна?
Диверсия.
Диверсия чья?
Диверсия. Вот просто, ну, обвинили же турецкое судно, значит, турецкая диверсия.
Очень странно, что турецкий капитан ответил «хорошо».
Если бы врезалось судно под белорусским флагом, то это было бы, я не знаю, дружеское братание с опорой Керченского моста. А если турецкое судно, то обязательно диверсия.
Присоединение судна к опоре Керченского моста.
Союзное государство России, Беларуси и Керченского моста. Кстати, хорошая идея, надо кому-нибудь подбросить. Я думаю, обязательно пойдет на ура. Аня, вообще... Вот во всей этой истории с тем, как освещают Керченский мост. Вот я не знаю, может ли случиться что-то, что дезавуирует идею? Я помню, как в российские, точнее, украинские медиа, не разобравшись, на этой неделе активно перепечатывали новость двухлетней давности о том, что мост через Керченский пролив построить нельзя, потому что Украина против. Сталкивались с этой историей?
Да, тоже об этом слышала. Ну, на самом деле, в этом эта новость была двухлетней давности, но она не произошла просто так на пустом месте. Это действительно так. То есть, если соблюдать все процедуры, которые существуют, международное законодательство, то никакая деятельность в Керченском проливе не может быть.
Потому что Азовское море – это внутреннее море и Украины, и России даже после...
И оккупация не отменяет этого факта, что
да.
Нужно...
И нужно
государственные договоренности есть, их никто не аннулировал, они существуют.
Вот компания Ротенберга, она намерена взыскать с судовладельца вот этого судна «Лира», которое повредило, скажем так, опоры будущего Керченского моста, если он будет взыскать страховку. Получится ли? Есть ли в этой затее какая-то доля рациональности вообще и здравого смысла?
Ну, когда нет здравого смысла в самой идее строительства Керченского моста, когда это делается просто наперекор всем, то трудно очень сообразить вообще найти логику в этих всех требованиях страховок или каких еще требованиях. Пусть сначала они реально получат объективное право на какую-либо деятельность в Керченском проливе, а потом уже будем говорить о страховках.
А вот, кстати, по поводу права на строительство моста и права на какую-то либо деятельность в Керченском проливе, как раз таки комментируя новость о том, что Украина может в принципе, имеет право говорить свое веское слово по поводу того, быть мосту или не быть мосту, один из российских чиновников заявил, что ну раз так, то пусть идут и с нами суются в международных судах. Вообще добиться какой-нибудь справедливости, вот это международное право, соответственно, и шансы Украины на то, чтобы свой собственный интерес отстоять, на ваш взгляд, насколько велик?
Я думаю, что не зря отправляют всех европейские суды, российские чиновники, потому что мы все прекрасно знаем, что в прошлом году еще было заявлено российскими властями, что они, ну, они публично открещиваются от взятых на себя обязательств. То есть они заявили, что не будут исполнять решения Европейского суда, которые противоречат их конституции, российской конституции. Под такую формулировку можно подвести любое решение суда. И поэтому мне кажется, что на этом фоне, если уже там закрылся офис ООН по правам человека в Москве, то...
Закрылся,
да. То тогда, ну, мы можем говорить о том, что они не зря отправляют всех в европейские суды. Судитесь сколько хотите, но еще не факт, что эти решения будут выполнены.
Понятно. Как гром среди ясного неба со своими комментариями и новостями Анна Андреевская.
Да, но тут все-таки, вот мне интересна истинная причина, истинные мотивы капитана турецкого судна. Я никак не могу успокоиться вот по поводу этой ситуации, но потому что это же покушение на главную крымскую скрепу. Ну, в Крыму все ждут мост. Все ждут мост, а тут вот приходит судно «Лира».
На самом деле, если бы на Керченском мосту жили русскоязычные граждане, то я думаю, что вот судно «Лира» могла бы очень подставить свою страну.
Ну, они, может быть, и жили бы, если бы там был мост. Но, кстати, вот новость по поводу жилья. В Крыму упрощают процедуру изъятия недвижимости, мешающей строительству сопутствующей инфраструктуры транспортного перехода через Керченский пролив. То есть, говоря человеческим языком, простым, теперь будет проще изъять дом или землю, если этот дом или земля находится на пути подъездов, например, к мосту будущему или не будущему.
Будем смотреть, как будет развиваться ситуация.
Ну так какая-то оценка есть тому, что происходит? Ну, жители Керчи, как нам показывали по телевизору, все как один, ну или не все как один, но многие приветствовали приход Российской Федерации, а тут вот такая вот история, выселять будут.
Ну, знаете, вот как была борьба в Крыму между телевизором и холодильником, то теперь конкретно вот в Керчи начнется борьба между мечтой и между реальностью. Между мечтой строительства Керчи и поддержкой этой мечты, которую создали кремлевские власти, и между реальностью, которая может сегодня, собственно, настигнуть любого человека. К вам придут домой и скажут, там, выселяйтесь.
Угу.
Выселяйтесь ради мечты, ради высокой мечты, ради
российской
мечты.
Выселяйтесь на Керченский мост.
Это, да, ну, да. Кстати, продолжение темы. Я помню, недавно говорила с одним из крымчан, которые приезжали в Киев. Он рассказывал, что существует проект строительства расширения дороги, который, в частности, вокруг Симферополя кольцевой. И он, среди прочего, должен проходить, например, по территориям, на которых поселок компактного проживания крымских татар. Человек говорил, что это довольно-таки эффективный способ, как бы в рамках такого себе буквы закона, по большому счету, разобраться с теми территориями, которые, вот, например, там, российские чиновники в Крыму считают проблемой. То есть, по большому счету, такая вот себе история, когда под марк инфраструктурного проекта, опять же, можно, там, я не знаю, людей из домов расселить, если эти люди, на твой взгляд, какими-то подозрительными взглядами, каких-то подозрительных взглядов придерживаются. Ну, вообще, это любопытная история, потому что мы наблюдали весь пару лет назад, 2-3 года назад, точно такая же ситуация в Краснодарском крае, представительстве Сочинской Олимпиады, те люди, которым не посчастливилось жить на месте будущих. То есть во всем мире как? Если на месте твоего дома должна пройти бобслейная трасса, то ты миллионер. Потому что государство с тобой будет торговаться, государство у тебя этот участок будет выкупать по совершенно заоблачным ценам, а с учетом того, что
это очень... Все буржуйские происки, мне кажется. Это все буржуйские,
да,
замашки.
Правильно.
Это вот миллионеры. Что это? Разводить миллионеров в Крыму? Да как же так?
Вот, да. А в России государство совершенно иначе, собственно, поступает, выбирает в рамках тарифной сетки ту компенсацию, которая тебе положена, дом у тебя, соответственно, идет под снос, и на его месте появляется бобслейная трасса. Хотя я всегда говорил, что проводить летнюю, зимнюю Олимпиаду в субтропиках – там надо было, конечно, догадаться.
Ясно, спасибо. И догадались.
И догадались, судя по всему. Спасибо, Аня. Анна Андреевская была сегодня одним из гостей программы «Крымский пармезан». Друзья, буквально через пару секунд пойдем дальше. Тем более, что в наших сегодняшних загашниках, которые я прямо сейчас достаю, мы будем обсуждать судьбы тех самых людей, которые 2 года назад выступали в качестве публичных акторов «Крымской весны», а вот потом, по итогу 700 дней, оказались незнамо где, незнамо потом, кем и незнамо в...
Потом что-то пошло не так просто.
Что же именно?
Что же
буквально
именно?
Через секунду, друзья.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Продолжаем эфир, друзья. Место Анны Андреевской занимает Сергей Макринюк, сокоординатор движения «Евромайдан Крым». Все правильно сказал?
Абсолютно.
Ничего
верно.
Не перепутал?
Ничего.
У нас есть... Вообще, на самом деле, мы изначально с Сережей планировали здесь сделать экзаменационный стол. Когда гость приходит, тащит билет, а потом отвечает на 2 вопроса. Но потом мы решили, что мы уже сразу переходим в категорию «Дополнительные вопросы». И сегодня, на самом деле, вот будет как бы вопрос от экзаменатора Сергея, вопрос от экзаменатора Павла. А касаться они будут вот какой темы. 700 дней с момента, собственно, операции по смене флагов на полуострове дают нам основание вглядеться в биографии тех людей, которые вот 2 года назад были олицетворением появления российских триколоров. Я просто вспомнил об этом не случайно, а потому что российский глава Заксобрания Севастополя Алексей Чалый, собственно, ушел в отставку со своего поста. И более того, предъявил, собственно, главе исполнительной власти города Сергею Миняйло предложение, а не хочет ли тот пойти на как раз-таки выборы. Ну, да, пауза случайная, хотя, может быть, мое подсознание что-то знает больше, чем я.
Но он так, собственно, ему и сказал.
Да, у нас есть этот фрагмент, и я хотел, чтобы мы с ним ознакомились.
Я считаю, что в сегодняшней ситуации уже бессмысленно что-то обсуждать с Сергеем Ивановичем. Повторяю, я считаю, что он не в состоянии управиться ситуацией субъекта. И плохо, что он даже не собирается думать в этом направлении, к сожалению. Если Сергей Иванович считает, что он хороший руководитель, он может это доказать городу, как в свое время это делали многие губернаторы и мэры городов российских, порядка 30. Уходили в отставку, становились СИО и шли на выборы.
Вот, собственно, это были слова господина Чалова, того самого, который 18 марта 2014 года жал в Кремле руку Путину на церемонии подписания акта о принятии там, Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации на правах субъекта. И у меня вопрос. Вот есть, с одной стороны, вот на одной чаше весов Сергей Аксенов и Владимир Константинов, с другой стороны, у нас есть Алексей Чалый. Три, в общем-то, таких триумфатора так называемой Крымской весны, и вот по-разному сложились их судьбы. В чем секрет?
Мне так кажется... Я буду на самом деле где-то фантазировать, исходя из тех данных, которые есть, но мне так кажется, что весь секрет заключается просто в том, что механизм существования российской власти в Крыму, он не описывается никакими логическими законами. Он описывается прихотями, он описывается, кто быстрее добежал, да, кто проснулся первым, тот тапки одел, ну где-то каким-то таким образом. Потому что Чалый, ну, реально был одним из самых таких реально крутых триумфаторов. Что он пишет сейчас? Ну, вы знаете меня, в московском комсомольце, вы знаете, меня даже не пригласили на торжества, никто мне руку не пожал, со мной никто, вообще никто, никому я не нужен. Ну да, ну попользовались, все, спасибо, свободен, следующий. Ну.
Одними попользовались и свободны, а другими продолжают пользоваться.
Ну
да.
Подождите, у каждого есть свой срок годности, кто-то свой ресурс вычерпал, у кого-то уже просто другие задачи.
А почему? Чалый,
о чем Чалый говорит? Почему, что Чалый говорит, как причина, почему он уходит? Он озвучивает четко, я не могу выполнить то, что я обещал за свою программу.
Ну, а супер. Могут
нет, а зачем? Они не готовы это признать.
То есть,
разница в том, что Аксенов и Константинов будут дальше говорить, что они все выполняют. Хотя реально ничего не происходит. А Чалый уже не может это говорить. Ну, по каким-то своим, наверное, там, не знаю, есть ли у него моральные какие-то этические принципы, но что-то в нем есть. Раз он говорит, он это заявил в декабре, и сейчас повторил это в марте. Спустя 3 месяца ничего не произошло. И он говорит, я не могу выполнить свои обещания перед севастопольцами. Но он хочет быть хорошим мужиком. Может быть, это повод.
Ну, а Аксенов и Константинов хорошие мужиками,
а зачем
не хотят
им
быть, что ли?
Ну, а зачем им?
А в чем секрет долгожительства российского чиновника? В чем он?
Ну, мне кажется, что нельзя крымских чиновников отличать от приравнивать к российским чиновникам. Это разные вещи, да? То есть здесь, как, у меня был один клиент, когда я был адвокатом в Крыму, так он был водолаз, но специфический водолаз. Он одевал металлический костюм и очищал канализационные трубы. Ну, огромные спускаться, там без сливы идут. Это уникальная работа, ну... В чем он опасность говорил? Опасность в том, что костюмы изнашиваются. Вот костюм этот изнашивается не так, как изнашивается другой. Ну, вот как-то вот где-то так. Но кто почистил, спасибо,
да,
свободен.
Все-таки снос костюма по имени Сергей Аксенов, он все-таки, судя по всему, близится, потому что на фоне невыполнения объектов по федеральной целевой программе, это грандиозные объекты, было приказано назначить виновного в итоге, да, которого можно будет потом
повесить. Просто человек это понял на 3 месяца раньше.
Да, и вот Сергей Аксенов, он же сказал о том, что перед ним ставят, оказывается, невыполнимые задачи, а потом угрожают уголовными делами за их невыполнение.
Давайте
выслушаем Сергея Аксенова.
Крым сегодня ставят, знаете как, я по аналогии привел, поставят 5 спортсменов, да, там, на дорожку, на беговую. 4 бегут 100-метровку, а один бежит 200 метров с барьерами, да, то есть при этом 4, у них там опыт, там, 20 лет там стажа, а этот пришел первый день. И этому товарищу, который бежит 200 метров, это мы, ему ставят такие же нормы, как 100-метровку. В конце стоит прокурор, говорит, если ты не пробежишь, нам плевать, что там тебя еще стреляют, у тебя боевые, мы еще уголовное дело в отношении тебя возбудим. Ну, я не знаю, это дурость или что это, то есть как бы это просто желание умышленно поставить там какие-то задачи невыполнимые.
Мне кажется, это моделирование будущего. Прокурор стоит, стреляет, а Сергей Аксенов бежит.
Это больше, знаете, такое как бы... сигнал очень яркий, как был вот тот случай, когда он возмутился действиями сотрудников ФСБ. Угу. Ой, что же вы там, я сейчас тут вот отменю решение суда. Сразу получил по лбу и все свои указы, которые там распечатывал и на сайте вывешивал, снял. За один день, да? Здесь то же самое. Ну, то есть он понимает, его загоняют в рамки. А он понимает, что эти рамки ведут только в одно место, в тюрьму.
Он хотел быть Рамзаном Кадыровым.
Они везут или в тюрьму, или на кладбище. Он-то, как человек с криминальным прошлым, это прекрасно чувствует, спинным мозгом чувствует. Он это озвучивает.
По поводу, кстати, криминального прошлого, я хочу дать слово еще одному человеку. Женщина, которая вспомнила о криминальном прошлом Сергея Аксенова, в тот момент она торговала семечками. И вот, кстати, вот у торговцев семечками, которые остались в Крыму, им не страшно говорить о криминальном прошлом нынешних руководителей Крыма. Давайте послушаем и это.
Если бы это было в Советском Союзе, кто-то сел бы очень надолго. Этой дороге хватит еще на 200 лет. Что ж вы не делаете? Вот за нами сразу дорога, за стенку. Дрожинского. Там же кошмарно, что делается туда, не надо. Это знаете что? Это политика хитрая. У Аксенова здесь рядом папа работает на заводе. Тут же одни Аксеновы все, что занимали все правительство. Куда тут Путин смотрит, чтоб ему повылазило? Вот это другое. Он же бандитов здесь оставил. Это рэкет. Вот эти Аксеновы все, это был на рынке рэкет. Ходили там, били мужиков, отнимали деньги. Это же бандиты. Это, я лично знаю, я там семечками торговала. Я не боюсь этого слова. Потому что я видела своими глазами.
Вот, собственно, бесстрашная героиня этого фрагмента, она на самом деле живет в Симферополе и жалуется на ситуацию, когда приехали экскаваторы и стали срывать брусчатку, которая на самом деле не одно десятилетие лежала
сцена
на этой симферопольской дороге.
Для того, какую чтобы, сцену наверное, мы наблюдаем? Стоит бабушка, говорит о том, что Сергей Аксенов рэкетир, и рядом с ней гора брусчатки. Как? Чем? Чревато.
Знаете, ваши намеки, на самом деле, попахивают горящими покрышками. Сергей, у меня все-таки вопрос к вам. Я напомню, Сергей Макринюк сегодня сокоординатор движения Евромайдан Крым с нами. Вот очень было сильное ощущение, что господин Аксенов мечтает быть господином Кадыровым. Никому не подконтрольным, самостоятельным, такой себе вассал, перед которым даже столичные ФСБшники вынуждены снимать шляпы. А что по факту получается?
Он выполняет мерзкую, ему неприятную роль. Он понимает, что он козел отпущения. Вопрос только в том, ну для меня самый интересный вопрос, это какой будет с этого выход. То ли его посадят, то ли его убьют. Потому что сходить ему по-другому нельзя. Угу. Он должен быть, ну все, что заявили о том, что будет... Ну, все, ровным счетом все. Ничего не исполнено.
Можно уйти на ритуальное повышение в Москву. Знаете, как снимают с должностей? Отправляют на, как бы на повышение в Москву в какой-нибудь Совет Федерации, дают тебе дежурную должность с красивым названием кабинет секретарь.
Зачем?
И у нас есть уже такие примеры, на самом-то деле. На самом деле. Вот, ну, допустим, Рустам Тимиргалиев. Он в почетной ссылке, но он же кричал, что он в Крыму будет оставаться и принимать участие в управлении Крымом.
Он очень быстро сам принял решение уходить, по большому счету. Потому что он это сделал, это был такой ход, где он это сделал сам.
И без уголовного дела разве обошлось?
Ну, может быть, это был намек.
Кстати, друзья, буквально через секунду людей. Вот судьба, на самом деле, юридические перипетии в судьбе Рустама Тимиргалиева в программе «Крым Реали». Оставайтесь с нами.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вместе с Сергеем Макрушиным допрашиваем Сергея Макринюка. И как раз-таки вот зашла речь о фигурантах. Поговорили про Алексея Чалова, про Сергея Аксенова, про господина Константинова еще, кстати, не говорили. Вот вспомнили про Рустама Тимиргалиева, человек, который был одним из публичных лиц всей операции по смене флага в Крыму, а сейчас не знаем где, не знаем, чем занимается. Вот давайте все-таки все версии, которые существуют, озвучим. Начнем с вашей, Сергей.
Я думаю, что Тимиргалиев самый умный из этих всех клоунов. Потому что он сориентировался, что вопрос станет об ответственности завтра. И это завтра наступит очень быстро. И он просто не захотел быть уничтоженным. Поэтому он, ну, реально, когда ему намекнули, сориентировался и ушел.
У меня такое ощущение, что Сереж, ты не согласен.
Да я вообще, ну как сказать, не согласен. Все может быть. Ведь Рустам Ильмирович-то не отвечает на подобные вопросы. И не отвечает на вопросы, связанные с уголовным делом, материалы которого опубликовала подконтрольная бывшему соратнику Тимергалиевой, скажем так, Дмитрию Полонскому, издание «Крым-Информ». И вообще, вот, действительно показательна судьба. Показательна судьба очень многих людей, которые были такими и публичными лицами тех событий, которые называют «Крымской весной», и не очень публичными, но все-таки хотели. Я к чему веду? Дело судьи Чернобука, которым занимается Крымский центр журналистских расследований уже 2 года, в то время, когда 277 крымским судьям объявлено о подозрении, господин Чернобук почти 2 года выносил решение именем Украины. Несмотря на то, что в Крыму, и есть это видеоинтервью, оно опубликовано тоже 2 года назад, он призывал крымских судей все-таки перейти на сторону России и съесть все печеньки, которые предлагают.
Мы услышим его?
Мы его не услышим. Угу. Надеюсь, мы его услышим при других обстоятельствах. Что же это за ситуация такая? Что же происходит-то? И вообще, как мог человек, вот, который, да, вот, пошел на это деяние, как он оказался вообще на материковой части Украины?
Подождите, о каком деянии сейчас речь идет? О том, что он призывал всех судей Украины в Крыму быть российскими подданными, раз, или о том, что он после того, как его слили, сбежал и стал здесь работать в апелляционном суде?
Почему его слили?
Почему вот, слили? Вот ну, он вопрос. Тоже отработал. Ну, он отработал.
Хорошо,
он же
точно же. Почему, собственно, вот, казалось бы, война, аннексия, какие-то вещи, которые с юридической точки зрения имеют весьма однозначное толкование, и тем не менее люди, которые ездят через границу, продолжают делать карьеры по обе стороны, собственно.
Ну, я свое мнение высказывал много раз, учитывая, что как бы с этой системой непосредственно связывал, и вот даже год работал практически в Генеральной прокуратуре. Я полагаю следующее. 2 момента. Первый принципиальный момент – это то, что количество людей, которые занимаются крымской темой прямо, достаточно ограничено. Это очень мало. Количество следователей, прокуроров, которым этим занимаются, и количество оперативного сопровождения, это сотрудники СБУ, крайне мало для того, чтобы эффективно заниматься хотя бы доброй частью.
У меня вопрос абсолютно вот такой любительский. С точки зрения обывателя, который не знаком с тонкостями юридических процедур, да, вот, например, есть какой-нибудь любой там чиновник или так далее, или какой-нибудь там абстрактный судья, который не выехал в Херсонской области, вроде бы продолжает там осуществлять, ну, теперь уже правосудие под триколором, и с точки зрения обывателя этого вполне достаточно для того, чтобы заводить уголовное дело и так далее. Но при этом, когда говоришь юристами, они говорят, нет, ты не учитываешь огромное количество всякой внутренней юридической тектоники, которую тоже нужно предусмотреть для того, чтобы вот даже подозрение этому человеку вынести. Вообще, вот как процедурно выглядит, на самом деле, с точки зрения Киева, там, я не знаю, там, заведение уголовного дела в отношении каких-то крымских чиновников?
Давайте я попробую все это упростить, вот такими
техническими,
на пальцах. Для того, чтобы какому-то человеку по такой серьезной статье, как государственная измена, или там посягательство на территориальную целостность и суверенитет, предъявить подозрение, то нужно, ну, объективно на одного человека вот 2 таких вот тома уникальных документов, уникальных бумажек.
А что это за бумаги?
И каждая бумажка, это есть вся совокупность юридического процесса уголовного, она предполагает все. Описание, кто совершил, что совершил, как совершил, почему совершил, кто он такой, где родился, женился, крестился, сколько ему лет, а не дурак ли он, простите, и какая у него характеристика. Пока ты это не собрал, ты не имеешь права предъявлять подозрения. Но это требование демократического закона, это требование цивилизации, это нормально.
То есть формально, пока на какого-нибудь абстрактного гражданина Иванова нет таких 2 томов, он может продолжать пересекать границу между административную, между полуостровом
вот
и Херсонской областью.
Вторая часть этого марлезонского балета, да, она заключается в том, второй аспект. Не всем судьям Крыма предъявлено подозрение, не всем прокурорам, не всем милиционерам, не всем военным. Почему?
Почему?
Да просто физически эти люди, которым поставлена эта задача, не успевают. И теперь следующий вопрос, это уже как бы третий аспект, если можно так, он более тонкий. Как бы мы ни хотели, система прокурорская, эта система до сих пор остается галочная. Угу. Галочка есть, молодец, нет в этой клеточке, в этом отчете галочки, добрый вечер, мы тебя будем наказывать на деньги там, и так далее. Что делает человек? Галочки ставит. Теперь вопрос, мне, как, допустим, следователю или прокурору, мне проще предъявить подозрение какому-нибудь там судье Кухарскому в городе Керчи, который ну, не будет сюда приезжать с высокой степенью вероятности и обжаловать не будет. Или судье Чернобука, который работает в апелляционном суде одной из областей. Где я буду бороться?
Понятно. То есть проще какому-нибудь керчанину объявить.
Да мне проще 15 кухарским объявить подозрения, которые останутся в Крыму и не приедут.
Ну, а ведь 15 добровезов, это же может быть для истории успеха для наших правоохранительных органов. Вот поймали, поймали злодея и давай его к ответственности.
Во-первых, общество неоднозначно реагирует на истории успеха правоохранительных органов. Это можно говорить по тем делам, которые СБУ в последнее время проводит в отношении людей, которые посягают на, там, которым террористические акты вменяются. Разные случаи, не хочу сейчас об этом говорить. Это раз. Второе. Система правоохранительная, она все равно остается советской. Она еще не изменилась. И когда мы говорим, слушайте, так это же понятно, слушайте, ну Чернобук, он же там призывал. Почему он в тюрьме не сидит? Правильно. Почему он не сидит в тюрьме?
Почему?
Но! Здесь вопрос не только к правоохранителям, ну, к ним, безусловно. Вопросы к нам. Если я знаю, если для меня это важно, то написал ли я сообщение о преступлении? И спросил ли я, а что вы сделали, ну, дальше? То есть мы должны это делать. Пока мы это не делаем, ну, давайте ждать. Но система не может поменяться быстро. Это огромный корабль, который находится в огромном море. И когда ему ставится задача резко повернуть, а нам нужно только резко. Он просто имеет время на инерцию. Пока он развернется, он еще проплывет очень много. Здесь та же самая ситуация. И последний момент, и мы закончим с правоохранительной системой, да? Она так устроена, что те люди, которые служили Януковичу, сегодня будут служить против Януковича. Но для этого нужны условия. Они должны четко понимать, где место силы. Где тот, кто принимает решения. А здесь тоже тонкая грань. Где демократические процедуры, а где авторитарный режим, который может кому-то казаться. Ну, то есть, это очень тонко. И огромное количество чиновников невозможно заменить. Ну, возьмите пример генпрокуратуры. Вот акцию проводит Саквареллидзе по поводу того, что происходит там. Там происходит.
Это дело бриллиантовых прокуроров.
Дело бриллиантовых прокуроров. Слушайте, ну, по тому, что есть, бриллиантовые прокуроры должны сидеть в тюрьме, вопросов нет. Но почему заступник генерального прокурора организовывает акцию?
Ну, потому что я могу в этом смысле заступить за господина Саквареллидзе, потому что он говорит, история какая, вот буквально накануне там общественник Карл Волох, он опубликовал у себя в Фейсбуке сообщение, что когда господин Шокин, генпрокурор, попытался уволить и, собственно, принес там на подпись к президенту указ об увольнении там господина Саквареллидзе, то ему сказали из администрации президента, нет, мы Саквареллидзе не увольняем. После чего Шокин решил уволить всю команду господина Саквареллидзе, там 17 человек, которые в итоге лишились своих должностей. Вот насколько я понимаю, господин Саквареллидзе не хочет быть единственным Дон Кихотом, который борется с великанами, которые всему остальному обществу кажутся простыми ветряными мельницами, и он собирается делать медиаповоды для того, чтобы привлекать внимание общественников.
Давайте так. Во-первых, я считаю Саквареллидзе сегодня одним из лучших людей в этой системе. Объективно. Я считаю, что он достаточно интересный и достаточно грамотный и достаточно порядочный для того, чтобы возлагать на него надежды.
Но
из других заместителей я никого не могу даже близко поставить на уровень Саквареллидзе. Объективно. Okay. Но какая должна быть технология? Технология очень простая, уважаемые. Первое. Народные депутаты принимают адекватное решение. Это раз. Второе. Мы, как гражданское общество, должны выдвинуть, а кого мы видим генеральным прокурором.
Я про другое. Я про другое. Вот вы изначально коснулись темы саквареллизы, потому что она должна была проиллюстрировать что-то, связанное с Крымом. Поэтому мы сейчас сделаем флешбэк, и она проиллюстрирует весь этот... И она вся эта система иллюстрирует, что связанное с Крымом.
Я говорил о том, что корабль очень большой, но очень медленно разворачивается, когда ему дают указания.
Поэтому просто по щелчку пальцев возбудить уголовные дела против тех людей, которые там на материке считаются сепаратистами и нарушителями закона, невозможно. Правильно я понимаю?
Невозможно. Это сложнее, чем сказать, что мы предъявили подозрение 150 судьям, которые стали жить в Севастополе.
А вот вызывает интерес и такой еще разрез, если цитировать Филатова. Здесь это возможно. Здесь возможно, что есть скандал с прокурорами, да, бриллиантами, что выходит общество, которое требует чистоты, да, скажем так, прокуратуры и требует наказать тех, кто замечен в коррупции. А в Крыму сейчас, вот реально ли это? Вот в ведомстве, скажем, назовем это ведомство, Наталья Поклонская. Может быть ли что-то вообще похоже?
Похоже с чем? Ну, я не понимаю
похоже
вопрос.
С этой ситуацией. Ну, когда общество замечает, что, допустим, сотрудники прокуратуры нечисты на руку.
Послушайте, говорить в Крыму, что общество замечает и общество что-то там на что-то влияет, это по Крыму, мне кажется, это говорить глупо и безумно.
История в Бахчисарае.
Общество может замечать, но оно как заметит, так и бог с ним.
Не так давно была история в Бахчисарае, когда были опубликованы видео с администрацией города, после чего были скандалы и увольнения. Вот это что? Это из какого разряда?
Я не могу
На мой взгляд, эта история не про общественный контроль, это история про внутрикорпоративную борьбу одного клана с другим. В продолжении, кстати, этой самой темы. То есть, по большому счету, если резюмировать все то, что вы сказали, ситуация звучит довольно-таки неутешительно, потому что прокуроров, которые занимаются, и вообще сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются крымской темой, их мало. Б. Они недостаточно мотивированы. В. Для того, чтобы в рамках существующей правовой системы, которая существует в Украине, возбудить там дела против нарушителей украинского законодательства по статье «Государственная измена», нужно каждого по 2 тома справок, что собрать практически нереально.
Не совсем так, да.
То есть, по сути, получается такой тупик. Остается развести руками и броситься в омут.
Нет, какое было бы решение, очень легкое. Это президент стукает кулаком по столу и говорит: «Да что же вы там, елки-моталки?» И принимает какие-то решения в Генеральной прокуратуре. Этого вот оставить, а того вот оставить, а тут позвонили с администрации: не увольняйте тех, кто там Корнеца обвиняет и так далее. Но что это будет? Это будет авторитаризм. Это неправильно.
То есть у нас есть правильное решение и неэффективное решение.
Слушайте, это может быть эффективно.
Точнее, неправильное и неэффективное.
Это будет эффективно. Но вот где эта грань между согласием жить эффективно, но не законно, и согласием жить законно, но неэффективно? Это очень тонкое место, это очень спорно.
Это примерно то же, о чем недавно Марвел снял, скоро выпустит на экраны целый фильм «Гражданская война. Противостояние», я так понимаю.
Я вижу в этом в первую очередь два момента. Первый момент – это с нашей стороны жесткие требования к правоохранителям и с нашей стороны жесткая поддержка. Эти две вещи. Нет поддержки, мы только ждем, когда они что-то сделают, все, это смерть. Мы их не пытаемся контролировать, это тоже смерть. На сегодня, по крайней мере, мы пытаемся об этом говорить что-то публично, и это происходит изменение. Это то, что есть действительно наше достояние. Это то, от чего оказались в шоке те, кто находится в Крыму. Они вернулись на 15 лет назад, в 90-й год.
Кстати, что происходит с теми, кто остался в Крыму, и как вообще в России трансформируется ощущение восприятия Крыма? Вот обо всем этом в этой студии буквально через секунду.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Друзья, Крымский пармезан на связи. Сергей Макрушин, Павел Казарин пригласили в гости Сергея Макринюка для того, чтобы расспросить его обо всем.
Сергей Макринюк. В первой серии экзаменовали, во второй допрашивали, теперь расспрашивать.
Окей. Теперь расспрашивать, конечно.
Ничего не сделал, только зашел
называть. От нас просто так еще никто не уходил.
Тут такой интересный информационный повод. К двухлетию, собственно, смены флагов в Крыму Всероссийский центр исследования общественного мнения, он выпустил довольно-таки любопытную социологию. Социология это казалось в первую очередь того, как, собственно, граждане материковых областей России воспринимают украинский полуостров и, собственно, какое отношение. Любопытно, там есть несколько цифр. Для 95% российских респондентов вопрос о статусе полуострова не актуален. Год назад было 89. То есть, в принципе, вот такое молчаливое принятие Крыма, оно как бы растет. При этом положительно российские флаги на полуострове оценивают, ну, то есть 79%. То есть, объясню как. Рязань наша, но не все любят Рязань. То есть, вот как бы российское ощущение от Крыма, то есть, в принципе, Крым наш, ну, как бы, может быть, не все его как бы любят, да, потому что, может быть, кто-то считает, что из-за Крыма там его родная Пенза получает меньше денег. Любопытно то, что пропадает та самая первоочередность, вот как бы вот такой крымский приоритет в сознании российского обывателя, потому что предлагалась фраза, согласны ли вы тем, что полуостров нужно развивать в первоочередном порядке, так вот мнение респондентов разделились практически пополам. 48% сказало, что да, стоит развивать Крым в первоочередном порядке, а 46% российских граждан сказали, нет.
Не надо развивать Крым.
Пусть в первоочередном порядке, то есть вот наряду с другими областями, может быть. Вообще, многие говорят, что вот российское общество, оно на самом деле успокоилось спустя 2 года, и что вот ее внутренняя дискуссия о Крыме для российского общества, она закрыта. Вот что вы думаете на этот счет?
Ну, как бы, хотели побед. Хотели великой державы, получили. Вроде бы как бы уже надо быть великой державой, а все еще на коленях.
Ну, между прочим, кстати, любопытна еще одна цифра. В соседнем соцопросе, который проводил Левада-центр, он показывает любопытную динамику. То есть, если вот в 2014 году рейтинг Владимира Путина, число людей, которые оценивали его действия положительно и готовы были проголосовать за него при любых условиях, оно вышло практически на пик, на самый пик, вот, то сегодня оно откатилось до крымского уровня. То есть, до состояния, например, конца 2013.
Ну, да. Знаете, для меня такой больше интересен другой показатель. Социология это супер круто, и что они думают о Путине прекрасно, но мне интересно, что у них в эфирах происходит. Вот один из таких ярких, скажем так, моментов был это общение с одним из крымчан, который говорит, ты знаешь, вообще, я вчера смотрел, поляка пригласили в студию, так наши его на эфире порвали. Что они там получили в Евросоюзе? Я говорю, слушай, вот ты из Симферополя, ну точно знаешь, что получила Польша в Евросоюзе. Вот это место его остановило, но все остальное, чем они занимаются? Они не занимаются разрешением того, что у меня дома. Они не занимаются разрешением того, что в моей семье, что в моей стране. Они забивают себе голову, что у поляков в Сирии и на Украине. Ну, как говорят, так и говорят, да? То есть, что там? Это особенность, которая связана с тем, что человек не реален, да? Реальность – это что, чем живу я, на что я влияю. Все остальное – это не реальность, это попытка заменить свою жизнь чужими проблемами. Это же очень просто.
Почему? Ну, ведь очень удобно винить, допустим, какие-то собственные неудачи.
Удобно, прекрасно.
Винить в собственных неудачах или в том, что тротуар возле дома разбомблен.
Да.
Там, я не знаю, там президента Германии, да,
конечно,
или президента Соединенных Штатов.
Да.
Ну, ведь
да. Ну так это же удобно, это же комфортно. Намного некомфортнее признать, что, черт подери, в моем дворе яма, и мои дети в ней постоянно в грязи, а тут валяются шприцы. А здесь людей действительно убивают, а здесь нет работы, но это моя жизнь. Но, вот это сложно, это разрыв шаблона.
Но
в Америке сердце вырастили, да? В Израиле печень вырастили, а они все встают с колен.
Сергей, но тем не менее, а не происходит ли ситуация, когда вот есть очень четкий, внятный, ощущаемый забор между, зазор между тем, что говорит пропаганда с телеэкрана, и тем, что, собственно, ты наблюдаешь, ну, абстрактный российский обыватель наблюдает вокруг самого себя?
Да, но тут два варианта. Или нужно сраститься с этой реальностью, или пойти в клин. Ну, это практически расщепление шизофрении.
Фактически, да, о встрече материи и антиматерии. То есть пропаганда и реальность, когда сталкиваются. Что происходит? Вот есть ли какая-то искра между этими?
Здесь выбор человека. Либо он соглашается жить в придуманном мире, и во многом сейчас многие, они говорят то, что им говорит телевизор. Они сами оправдывают ложь. И сами врут для того, чтобы подтвердить чего-то там. Ну, сами себе врут даже. Это страшно. Это психическая проблема.
Хорошо, а в какой-то точке может произойти?
А второй момент вырваться из этого. Вырваться и сказать, нет, на самом деле все не так. А вот это конфликт. Это жесточайший конфликт в голове человека. Кто на него согласится?
Ну хорошо, то есть просто вот о чем еще любопытно, какой еще любопытный факт? Ведь российское общество с 2014 года, оно жило в такой череде побед, да? Сперва выигранная Олимпиада,
да.
Потом, собственно, выигранный отжатый Крым, потом, собственно, война на Донбассе, которую все равно российское телевидение транслировало как победу, хоть на их там нет, но их там нет, это такой эвфемизм, они там есть, и всем как бы правильно, вот как бы на правильной стороне воюют. А потом была Сирия, и многие, собственно, сегодня задаются вопросом, то есть вот сейчас, когда российская военная группировка выведена из Сирии, когда Крым как бы не актуален, когда на Донбассе затишье, то есть вот это вот российское мобилизационное сознание, то есть как, ждать ли следующего какого-то кунштюка? Или российский обыватель настолько адаптивен, что он в принципе, примет любую реальность, спущенную из Москвы.
Значит, я практически уверен, что они оправдают все то, что им скажут, и будут повторять. Ну, моя юридическая практика на сегодня – это больше 16 лет. И дела, которые я вел в последнее время, они были всегда долгие. Год, полтора. Это сложно. Я замечал одну и ту же вещь. Человек, который попадал в камеру, он начинал как-то пытаться себя оправдать. Он начинал врать. Сначала, первые допросы, он сам понимал, что он очень жестко врет. Угу. Но проходит время, месяц, два, три, и он абсолютно верит в то, что было так, как он говорит. Он верит в это. Он не помнит, что это было не так. Он не помнит, что он мне говорил. Он верит в свою ложь.
То есть человек – это существо не рациональное, а рационализирующее. Он иногда придумывает себе картинку реальности, а затем она выпускает корни у него в сознании.
Самое главное, что здесь есть факты, но факты не имеют значения. Имеет значение связь между фактами. Причина, вот так точки мы поставим, можно нарисовать два треугольника, а можно нарисовать квадрат. Это разная система, разная реальность. И вот между одними и теми же фактами он себе связывает какую-то психическую картину. И в этой картине он живет. Она выдуманная, полностью выдуманная. Но она базируется на фактах.
Это не влияет на реальность. Если,
зачем?
На его оправдание реальности это влияет, правильно?
Он в этой реальности находится. И я говорю это по тем людям, с которыми, ну, как бы это была моя работа долгое время.
Люди это излечимо?
Верят. Они пытаются потом просто от этого забыть, как будто бы это не было. Причем можно потом еще изменить, он увидит там другую реальность, про ту не будет забывать. И если мы даже прямо спрашиваем, слушай, чувак, ну ты же вот так говорил, ну конкретно, ты говорил вот так. Не, мне тогда еще просто не все было известно.
Понятно.
Это ты не сориентировался, как говорил Судья Чернобыль,
это 100% тех людей, которые дают неправдивые показания по делу. Главное, чтобы там были факты, вот эти вот 20% и 80% лжи. Картина, человек абсолютно уверен, в чем он живет. Я не думаю, что показывать разницу между реальностью и тем, в чем они живут, как-то может им помочь. И у них может произойти какие-то потрясения только из-за огромнейшей, жесточайшей проблемы, из-за какого-то жесточайшего вызова. Ну, им может быть все, что угодно.
То есть пока, условно говоря, какое-то обрушение окружающего мира не произойдет, вот на маленькие частности никто внимания обращать не будет.
Пока сознание не будет готово вырваться из той лжи, которую сами себе они врут, а для этого нужна просто встряска, реальная конкретная связка. Ей может быть все, что угодно. Все что угодно.
Все
мне,
что угодно.
Мне так кажется. Ну, тут это все, что я говорю, это базируется исключительно на моем общении с людьми, которые находятся под стражей. Ну, вот так я скажу. Вот.
Ну, по большому счету, сегодня 2 400 000 человек в Крыму находятся под стражей, так или иначе, фигурально выражаясь. И они находятся в заложниках у российского телевизора, который с ними проводит те самые манипуляции, о которых вы говорили, вот применительно всем людям, которые...
Включается социальный эксперимент.
Включается советский вопрос с волками жить по волчьи выть. Да никто не хочет быть. Единицы готовы оторваться от стаи и быть чайкой, которая не жрет, а летает. Ну,
ну тем не менее, что-то как-то, я не знаю, как-то пессимистичненько у меня. Скажите вот на 20 секунд какую-нибудь хорошую мысль для того, чтобы мы попрощались на оптимистичной ноте.
Путин никогда не даст свое интервью на мосту, потому что моста никогда не будет. И я думаю, что когда будет следующее время выборов Путина, ему не к чему будет обратиться к крымчанам, потому что они будут гражданами Украины, и это будет юрисдикция Украины.
А, вот так вот. Хорошо. Да, То есть 2018 год, выборы.
Я оптимист. Я оптимист. Я думаю, что 2018 год будет прекрасен.
Мы знали, что вы оптимист. Мы, собственно, поэтому вас сегодня и позвали. Сергей Макринюк, сокоординатор движения «Евромайдан Крым», был гостем программы «Крымский пармезан».
Самая оптимистичная программа «Крымский пармезан». Павел Казарин и Сергей Макрушин ее проведали для вас.
Самая вкусная программа.
Спасибо. Друзья, берегите себя, думайте сами и не позволяйте никому портить себе настроение. Да, и напоследок обязательно интересуйтесь, что же там на Крым-реале.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.